Привет! Вы слушаете подкаст Ольги Скребейко. Я Ольга Скребейко, главный редактор домашнего издательства, мама четверых мальчишек и безудержный предприниматель. В своем подкасте я рассказываю о книгах, которые запали мне в душу, и общаюсь с авторами издательства и другими удивительными людьми, которые не боятся трудностей, принимают непопулярные решения и с азартом достигают свои цели и мечты. В ближайшее время мы проведем вместе, поэтому садитесь поудобнее и готовьтесь как следует вдохновиться.
Привет, привет, добрый вечер.
Привет, привет. У меня сегодня в гостях, друзья, Никита Маклахов, автор, я бы даже сказала, такого огромного масштабного проекта «Будет сделано», в который входит, Никита, поправь меня, если я не права, подкаст, уже напечатанная книга и, я бы сказала, целый ряд интереснейших курсов, вебинаров и разных таких вот вещей, которые ты проводишь вот в этом проекте. Я права?
Спасибо, да, книга уже, мало того, что напечатана, она уже распродана, к счастью или к сожалению.
Поэтому у меня есть.
Здорово, да, это отчасти такой пройденный, можно сказать, этап.
Понятно. Слушай, но тем не менее, этот этап очень интересный, и про него я тебя тоже сегодня буду спрашивать, просто потому что в прошлый раз, когда мы с тобой встречались, тогда же книги не было. Понимаешь? Мы с тобой, по-моему, это был один из первых этапов, который я... Один из первых эфиров, который я вообще проводила с нашими авторами, был как раз с тобой. Очень было волнительно, очень любопытно. Вот. Друзья, если вдруг вы не знаете, Никита Маклахов для нас... Я прям буду считать, что это первая была такая вещь, сделал для нас блокнот. Блокнот — игра в привычки. Если наши цели — это крепости, то мы возьмем их с помощью привычек. Никакой борьбы не будет ни с крепостью, ни с собой. Зачем бороться, если можно договориться? Вот. Этот блокнот вышел уже, мне кажется, 3, наверное, да, года назад. Я с годами, у меня какие-то сложности. И с помощью этого блокнота, друзья, вы можете действительно без борьбы, с огромным удовольствием за несколько дней, которые здесь есть, начать внедрять в свою жизнь 21 день, да, внедрять привычки, есть таблица для их учета, есть классные разные практики. И вот смотри, мы с тобой выпустили блокнот, потом ты, видимо, да, собрал материал, ты еще выпустил книгу. Как это было? Расскажи. Чего вообще у тебя произошло за эти несколько лет? Прям похвастайся. Ну и пожалуйся, если хочется.
Да, на самом деле мне довольно легко вспоминать даты, потому что буквально... Сколько? 4 дня назад было день рождения моей младшей дочки Верицы. Ей исполнилось 3 года.
Поздравляю.
И книга, она как раз выходила в том же году, в то же время. И это мне легко вспоминается, потому что обстоятельства рождения Верицы, они были не очень обычными, не очень простыми. Это были роды экстренные в Германии, преждевременные.
Поэтому я помню эту историю.
У меня тогда все наложилось, и роды... младшей дочке, и книга, и тогда же я доделал курс КПД, основной свой. Поэтому это было такое очень огненное, бодрое время. И отчасти, наверное, как раз трудность для меня была в том, что я не смог уделить достаточно внимания книге на старте, поэтому она, может быть, не взлетела так, как мне бы хотелось. Но она есть, mm-hmm. это приятно. Я помню, что начал я ее делать еще в Таиланде. Потом мы перебирались в Краснодар. В Краснодаре я над ней работал примерно полгода. Старался использовать свой же подход. Я не из тех людей, как, например, Игорь Ман или Андрей Владимирович Курпатов, которые могут сесть и садятся, и за неделю, не вылезая из стола, пишут за раз, за один подход свои книги многочисленные. Я скорее каждый день по чуть-чуть, по часу у меня была табличка, где я отмечал тоже работу. По-моему, 160 дней у меня ушло на то, чтобы написать материал для книги. Угу. И до лета я закончила, а в ноябре она увидела свет.
Круто. Ну, книга — это признание, это экспертность. Это значит, что тебя приняли в этот мир авторов, которые издаются.
Ну, ты знаешь, наверное, это как со многими вещами, такими внешними атрибутами, к которым ты стремишься, что на берегу до них кажется, что вот, я наконец-то, когда их обрету, моя жизнь изменится, самовосприятие, отношение других людей. А потом, окей, у меня есть книга, классно, что делаем дальше?
Погнали дальше, да?
Безусловно, да, я согласен с тем, что для кого-то это прям супер выстреливает. Вот, допустим, Макс Дорофеев, у него книга прям первая была просто бомба, она взлетела, взорвала весь интернет, и его тоже продвинуло очень классно. В моем случае это было чуть-чуть поспокойнее.
Ну, слушай, все равно поздравляю. Это все равно очень-очень-очень круто. Что еще классного у тебя случилось за это время? Слушай, ну, с рождением дочки, конечно, вряд ли что-то еще может переплюнуть это событие. И тем не менее, что еще?
Да, много всего было разного из, наверное, таких самых ярких, экстравагантных опытов. У меня был опыт употребления психоделиков за это время. Не могу сказать, что это прям было самое классное, но это один из... То, что вспоминается, и то, что во многом оставило свой определенный след. Да, отчасти отрицательный, отчасти положительный.
Это какая-то была церемония, извини, пожалуйста, мне прямо жутко любопытно, или просто эксперимент?
А, нет, такие вещи... Ну, и в рамках церемонии это не стоит их обычно делать, и в рамках эксперимента тем более, но это было, да, это скорее была церемония с шаманом из Перу, который приезжал. И это было не в России, в России это запрещено законом. Вот это было в другой стране. Не уверен, что на этом сейчас стоит подробно очень останавливаться.
Но я так, знаешь, уточнила. Хорошо, давай дальше двигаться.
Можно попробовать, да, поговорить чуть больше про этот год. Этот год тоже у меня такой интересный в плане своей небольшой турбулентности. Я в середине года словил выгорание, и как раз вот вторую половину я из него потихонечку выкарабкиваюсь. Параллельно я думал о том, чтобы немножко расширить свою сферу деятельности, чтобы добавить такой, не знаю, диверсификации, что ли, чтобы не быть полностью привязанным к одному роду деятельности, одному направлению. И поэтому сходил, отучился на инструктора практик осознанности к Виктору Ширяеву, прошел первую степень обучения, полугодовую. Это мне важно было по двум причинам. Во-первых, я сам медитирую уже 5 лет каждый день, и мне просто хотелось углубить свою практику, сделать ее более понятной, качественной, глубокой. И на этот счет я, не знаю, писал ли я об этом в тетрадке в нашей с тобой, но есть такая идея о том, что нашим привычкам очень будет здорово, если цели, связанные с ним, с ними, с привычками, будут завязаны на наше самовосприятие. Сейчас я переведу на человеческий язык. Это значит, что если, например, хочу практиковать медитацию, то очень здорово мне считать самого себя инструктором по медитации. Потому что этот образ уже подразумевает, что я практикую привычку и медитирую. Потому что я не могу прийти на занятия и сказать, что, ребят, сейчас я вас буду учить медитировать, а сам я, знаете, вот что-то последние полгода мне как-то не сдалось, я сам... Ну, это абсурд. Поэтому если ты становишься инструктором по медитации, у тебя становится дополнительная внутренняя такая сильная причина, по которой есть смысл продолжать практиковать каждый день. Вот поэтому... Интересно. С одной стороны, мне хотелось углубить и сделать более регулярно... Ну, она и так была регулярной, более качественной свою практику, а с другой стороны, просто классно иметь еще другой взгляд на эту штуку, на эту область. И таким образом передавать знания другим людям тоже. И также я просто вижу, как идеи из практик осознанности, mindfulness, они хорошо вплетаются и в работу с привычками, и в тему личной эффективности. И плюс в рамках вот этой своей идеи там, добавить новых направлений и новых инструментов. Сейчас я заканчиваю обучение у Антона Нефедова, я думаю, ты его хорошо знаешь, да? У него есть классные игры. Я отучился на ведущего, на мастера игры «Путешествие героя». Тут тоже такая интересная штука. Она меня привлекает тем, что это такой очень легкий, добродушный, ненапряжный способ, с одной стороны, переключиться из повседневности, а с другой стороны, по-прежнему это хороший инструмент для такой коучинговой, метафорической работы со своими целями и запросами. И дальше следующий шаг, который я планирую, это пойти учиться к легендарному Вим Хофу. Вот не знаю, насколько тебе это имя известно. Это такой дядька из Голландии, который известен тем, что он такой супер ледяной человек, бегает в горах в одних шортах, там, плавает под водой в ледяных морях и так далее. Вот, у него тоже есть инструкторские курсы, они там совмещают как раз три таких ипостаси, три главных точки. Это работа с дыханием, это работа с холодом, погружение в ледяную воду и, наконец, работа с вниманием, то есть те же самые медитации. То есть это будет тоже такое дополнение, расширение моего арсенала инструментов.
Очень интересно, что там на стыке может потом произойти всего этого. Такое ощущение, что ты как будто, как говорит Курпатов, набираешь разных вот этих вот лего-деталек, чтобы сварить потом из этого что-то свое. Такое,
В целом, у меня даже есть уже понимание, что получается на стыке. Я для себя как раз в последнее время, у меня даже есть непонятная схемка, вот она даже вот в таком виде. Я пытался систематизировать как-то то, чем я занимаюсь, и то, как я вижу вообще работу над улучшением, как минимум, своей жизни, и пришел к выводу, что все это можно закрыть тремя такими направлениями. С одной стороны, мы работаем над улучшением прошлого, как бы это странно ни звучало, да, хоть прошлое не существует, но у нас к нему есть отношение, и это отношение можно менять, и таким образом менять прошлое и менять, соответственно, себя в настоящем. И с прошлым работает обычно хорошо терапия, ну, есть, конечно, другие инструменты, но в первую очередь это психотерапия. Есть работа с будущим, это то, каким мы человеком будем завтра. И, например, привычки – это именно работа с будущим. Мы практикуем привычки, мы не делаем ничего для себя хорошего вот в текущий момент. Мы там побегали, встали, нам сейчас нехорошо, мы убрали квартиру, например, мы в процессе уборки мы немножко страдали, но вот завтра мы проснемся в чистой, приятной квартире, нам завтра будет хорошо. То есть привычки – это именно взаимодействие с будущим. И, наконец, осознанность – это, как многие знают, взаимодействие, в первую очередь, здесь и сейчас, потому что жизнь происходит вот в моменте, и насколько мы можем уделять ему внимание, этому моменту, настолько мы и живы, и получаем этот опыт. Поэтому терапия – работа с прошлым, привычки – работа с будущим, осознанность – работа с настоящим, и чтобы это еще было максимально бодренько, вот у меня в центре есть еще такой кружочек, я там обозначил как ценности терафилософии, потому что очень здорово, по моему опыту, когда у нас есть качественная такая лупа или призма, через которую мы смотрим на события в нашей жизни. Например, какие-то древние философии, вроде того же самого буддизма или стоицизма, могут такую лупу предоставить. Да? События происходят, и они, эти философии, помогают нам ответить на вопрос, а что это значит для нас, и как нам с этим быть? И прежде всего, конечно, это речь о каких-то непростых событиях, потому что когда происходят простые и приятные события, у нас не возникает вопроса, как с ними быть, мы просто бываем с ними и радуемся. Поэтому стоицизм, например, предоставляет огромный слой техник, подходов, как работать с неприятными вещами. И, например, вот история про Вим Хофа и про ледяную воду. Это та же самая история отчасти, что если ты научаешься, например, в ледяной воде сидеть и кайфовать, остается очень мало сфер в жизни и мало ситуаций, когда ты не можешь кайфовать. И, соответственно, принципы взаимодействия со льдом – это там, дыхание и расслабление, не сопротивление. То есть некоторые люди думают, что, например, чтобы стоять на гвоздях или чтобы купаться, сидеть в ледяной воде, нужно быть таким, знаешь, суперсильным, дисциплинированным чуваком, который будет вот, терпеть. Но по факту ледяная вода, она очень хорошо сламливает терпение любое. И зачастую там даже сильные духом и сильные внешние мужчины, они пасуют, пока не понимают главный принцип, что секрет в том, чтобы, наоборот, сдаться, да, чтобы не воевать, не сопротивляться, а сдаться и расслабиться. Понять, что есть какая-то сила, которая больше тебя, с которой невозможно воевать, расслабиться, начать дышать спокойно, глубоко, и в этот момент уже происходит различная магия, тебе становится хорошо, спокойно и... Ну и просто кайфово. И зачастую в жизни этот принцип тоже применим. Да? Есть много ситуаций, к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, где нет смысла бороться, где самое простое – это просто понять, что окей, вот оно есть, давай я попытаюсь поудобнее в этом как-то устроиться и расслабиться.
Это история про то, что и препятствия можно сделать частью пути и понять, как с этим, как его... Ну, короче, не сопротивляться, вот как это обычно бывает. А читал ли ты книгу «Как решают проблемы сильные люди»?
Нет,
Райан
нет,
Холидей. Не читал. Это...
Я его знаю, Райан Холидей. Ага. Это, да, хороший современный интерпретатор практик и философии стоицизма, но пока до него не добрался. Вот у меня как раз Синека рядом лежит, я периодически к нему возвращаюсь.
Там еще и еще одна книжка есть «Конец эпохи саморазвития». Вот эти две для меня открыли ворота стоицизма как такой многовековой философии, которая во многом идет, конечно, вразрез с нашими современными течениями и веяниями, с нашей позитивной психологией и со всем вот этим. Но это очень интересно изучать вот эти взгляды все. Послушай, у нас есть вопрос от наших слушателей. А чем чем померить осознанную компетентность или навык? Что будет маркером? О, осознанность.
Я, если честно, не уловил до конца вопрос. Значит, осознанность и осознанная компетенция – это немножко разные вещи, да? Когда мы говорим про осознанная компетенция, это мы скорее вспоминаем уровни там, мастерства, что у нас сначала там, неосознанная некомпетенция, да, потом осознанная некомпетенция, потом осознанная компетенция, наконец, неосознанная компетенция. Да. Это уровни развития в рамках навыка. Я же говорил скорее про осознанность как, вот, как подход к жизни, как отдельный навык, который мы формируем, развиваем.
Есть, как понять тогда, что оп, я стал осознанным человеком, так ведь тоже не бывает.
Как получать эту осознанность себе? Это хороший вопрос, и как раз вот в том числе на обучении мы этот вопрос разбирали. Есть субъективные факторы, есть более-менее объективные факторы. Один из самых надежных, на самом деле, это то, что называется spouse-тест, это тест с супругом или супругой. Если мы медитируем год-другой, а нам супруга говорит не то, что «Никита, ты такой внимательный, стал такой классный», а наоборот говорит, что «Никита, ты такой, какой-то отлетевший, да, ты вообще где находишься?» Вот если такое нам говорят, то, скорее всего, мы медитируем куда-то не туда. И наоборот, да, если наши отношения с окружающими улучшаются, то это значит, что осознанность ведет нас туда, куда нужно. И это в целом маркер хороший того, как идет наше саморазвитие. У некоторых людей может быть представление о том, что по мере там, духовности мы должны становиться какими-то более, не знаю, неземными, эфемерными. Но по факту у нас нет другой жизни, пока не предвидится, кроме текущей, где у нас есть дети, забота, ипотеки, семья, работа и так далее. И поэтому задача осознанности не в том, чтобы да, по мере нашей практики нас отодвинуть подальше в ашрамы, чтобы научиться лучше взаимодействовать с текущими бытовыми какими-то вещами. Дальше есть возможность просто сделать какой-то дневник самонаблюдения, писать, допустим, хотя бы раз в день отмечать. Mm-hmm. Сегодня я чувствую себя так-то. И с некоторой вероятностью мы будем замечать, что по мере нашей практики осознанности у нас будет появляться чуть больше радости, чуть больше спокойствия, может быть, чуть меньше беспокойства или там нерадости, но даже не за счет того, что событий станет меньше нерадостных и неспокойных, а просто за счет того, что опять мы с ними будем более умело взаимодействовать. И опять-таки радости станет не только или не столько за счет того, что будет радостных больше событий, а просто за счет того, что мы тем событиям, что уже есть в нашей жизни, мы им научаемся уделять больше внимания и давать им больше пространства в нашей жизни.
Слушай, у меня прям, знаешь, несколько вопросов одновременно хочу тебе задать. Давай, ты сейчас коснулся вопроса про дневник самонаблюдений. Я помню, что на прошлом эфире ты рассказывал, какими дневниковыми практиками пользуешься ты, что ты замеряешь. Как-то обновилась ли твоя система сейчас, поменялась ли, что-то в нее там добавилось, убавилось? Расскажи.
Да, скорее убавилось. Я раньше долгое время вел сразу два дневника. В одном я просто такая была хронология событий, а другой дневник вот, а-ля буддийской системы, называется дневник щедрости, по-моему, называется, или шестиразовый дневник, где ты отмечаешь просто события в течение дня и твои действия, которые соответствовали или не соответствовали определенным базовым принципам поведения, там, про проявление щедрости, про проявление уважения, про проявление заботы о здоровье и так далее. Вот первый дневник я оставил в сторонку, пока я понял, что слишком много, а дневник, который я назвал дневником щедрости, я его продолжаю вести. Вот он у меня уже с 2016 года, он не прекращается. Ага. Дальше есть у меня моя таблица учета привычек, где я просто заношу свои привычки. И из того, что, наверное, заслуживает внимания еще, это супруга ведет нашу семейную видеохронику через приложение One Second a Day. Мне кажется, мы его тоже обсуждали в прошлый раз. Продолжаем довести уже довольно давно, там, года 4, наверное.
Круто. Слушай, это очень здорово. Очень здорово. Как интересно, люди по-разному подходят к ведению дневников и вот таких заметок о своей жизни. Но мне кажется, что ты очень системный человек, что ты вообще как-то очень много чего фиксируешь. Мне вообще интересно, какими ты сейчас пользуешься еще инструментами для того, чтобы вообще держать все дела свои в порядке?
В этом плане я, пожалуй, даже стал более расслабленный в какой-то степени за последнее время. И ухожу еще чуть дальше. Ну, я и раньше старался немножко уходить, а сейчас ухожу еще дальше от ощущения важности инструментов к ощущению важности работы над чем-то там чуть более глубоким, вроде той же психотерапии. Вот как раз я в этом году возобновил личную терапию. Это очень важный шаг для меня был, потому что она в этот раз пошла еще, или вернее, гораздо бодрее, чем раньше. Я начал работать в рамках нового подхода для себя, или даже в рамках двух подходов. Этот подход называется EFS, Internal Family System, внутренняя система, семейная система, которая, идея которая о том, что у нас есть различные части, разные субличности, и она помогает настроить взаимодействие между ними. И интересный очень подход называется EMDR, это подход про терапию на базе быстрых движений глаз. Это тоже очень необычная, но, похоже, работающая штука. Там идея в том, что во время фазы быстрого сна по ночам глаза двигаются определенным образом. И одна женщина, ее фамилия, по-моему, имя Фрэнсис Шапира, как-то на прогулке, когда она гуляла по природе, заметила, что по мере того, как она двигает глазами как-то вот в сторону, просто разглядывая туда-сюда деревья на горизонте, она внезапно начала чувствовать себя лучше, или ей стало легче. И потом это было все сопоставлено. Оказалось, что во время как раз быстрой фазы сна происходит интеграция психических переживаний у нас. И, по сути, каждую ночь мы проходим такой внутренний сеанс терапии. И то, с чем наша психика может справиться сама, она справляется сама. Но бывают такие ситуации, когда мы получаем травму. Да, травма – это то, как раз, с чем психика справиться не смогла. И вместо того, чтобы интегрировать это, она пометила это как раз ярлычком травма и убрала куда-то поглубже. Это не значит, что этого нет. Это значит, что это просто не интегрировано. И за счет, по сути, повторения тех же движений глаз, которые происходят у нас во сне, есть возможность добраться до этого опыта и его немножко пересобрать так, чтобы он интегрировался. И для меня это подход, на удивление, хорошо сработал. Не в том плане, что я там делаю глазами движения какие-то, сразу магии мне сразу легчает. Но для меня он работает таким образом, что у меня получается рассмотреть какую-то болезненную ситуацию с новых сторон. То есть по мере вот этой, казалось бы, внешне простой штуки происходят какие-то новые ассоциации, новые взгляды на ситуацию, я легче, получается, докопаться до ее сути. Я уже забыл, о чем я начал говорить. Я говорил о том, что возобновил терапию в этом году. Это важно. А, и вот самое, наверное, то, чем я радуюсь, горжусь в себе, и то, чем, что всегда рекомендую другим, это начинать такие штуки вроде терапии, пока вы на коне, пока вы на волне энергии, пока вы еще в ресурсе. Потому что они, терапии, тоже требуют очень много... Хоть она и дает много сил, она требует много сил. Поэтому не стоит ждать, пока вам будет плохо, потому что когда вам плохо, у вас даже не будет сил начинать заниматься этим. Потому что зачастую первые шаги, найти терапевта, выстроить с ним какие-то базовые доверительные отношения, это как раз самое сложное. И лучше начинать заниматься этим, стелить соломку, в общем, пока это еще на это есть время, силы, энергия.
Слушай, а выгорание? Вот ты говоришь, выгорание с тобой случилось в этом году. Как это? Ну, просто очень, мне кажется, такая тема последних лет, что люди в компаниях, люди, которые сами там себя занимают и сами выстраивают свое дело, сталкиваются с выгоранием. Тоже пару лет назад через это проходила, и непростой опыт. С чем, как это было у тебя, и как тебе удалось выйти из этого?
У меня это было связано, как ни странно, с очень хорошим прошлым годом. У меня был бодрый год и в плане там, финансов, в плане каких-то своих успехов. И я решил, что все, сейчас вот с начала года расширяю команду, там беру новых сотрудников. И взвалил на себя просто слишком много всего. Не учел, что я так себя вообще управленец. Мне не стоит этим заниматься. И в итоге из-за больших раз инвестиций в команду у меня в феврале был первый минус по деньгам за долгое время. И накопленная усталость – это минус. И психика, которая не понимает, что это как бы вложение, да, ты можешь сказать, что там, Никита, ну, мы же знаем, что мы сейчас вложили просто деньги в команду, это окупится потом. Но психика это не понимает, она видит то, что были большие затраты энергии, по выходу минус, и меня как раз это закинуло в яму.
Накрыло, ага.
Из которой я выбрался, даже не выбирался, меня где-то вот первые месяца четыре, первую половину года так немножко туда-сюда колбасило. У меня были мысли прикрыть проект, пойти работать таксистом. Потом я уже почти на выходе из выгорания, ко мне пришла гениальная идея начать работать с продюсерами. Во время работы я понял, что это была не гениальная идея, а жест отчаяния. Я благодарен себе, что я соскочил, еще не вовлекшись в это достаточным образом. Но потом начал, немножко от себя отстал, как рекомендую часто в эти моменты, как раз немножко развлек себя дополнительными вещами, вот вроде обучения про осознанности, про мастера игры «Путешествие героя», и возобновил терапию. Очень много внимания я в этом году уделял сну, это прям супер важно для меня. И в совокупности все это вытаскивают очень даже неплохо.
Но тут действительно позволит тебе остановиться, да, и дать время себе на то, чтобы понять, что вообще происходит и куда я теперь, ну, как-то пересобраться, пересмотреть смыслы и цели. У тебя, я знаю, тоже было сообщество, был запуск сообщества, да? Он сейчас работает у тебя, сообщество, закрытый клуб?
Да, их было на самом деле даже два.
Да?
У меня была идея сделать один такой очень, очень сплоченное место, очень небольшое такое кулуарное. Угу. Я его назвал «Меттой», в честь практики «Метта, любящий добро». И мы его запустили 2 года назад, и оно до сих пор живо. Там не очень, наверное, активная история в плане прилива новых участников. Ну, вот какое-то ядро, которое сформировалось, оно вот как раз именно сплоченное, дружелюбное, такое очень взаимоподдерживающее, как я и изначально хотел. Это то, что получилось. А была вторая mm-hmm. идея еще сделать какую-то массовую историю, где будет какой-то дешевый вход, там, 1000 рублей в месяц, и куча разных там, движух, я даже их перечислять не буду, там много всего планировалось. Вот эта история как раз, она особо не сработала, не выстрелила. Но после нее остался книжный клуб. Это тоже такая штука, которую я ценю. Как обычно, я запускаю это больше для себя, чем для других. А потом... И за счет этого мне легче это поддерживать. И mm-hmm. мы просто читаем книги про поведение, про мозг, про личную эффективность, про привычки. И вместе их обсуждаем в течение 3 созвонов. И вот эта штука, где-то год назад мы ее запустили, она тоже жива. Сейчас мы домучиваем книгу толстенную Канемана. Она не такая простая, поэтому...
Я боюсь к ней подступиться. У меня есть несколько таких про анатомию заблуждений, про биологию человека тоже огромный вот это. Да? Ага, круто. Книжный клуб — это же вообще огонь. Я помню, да, я скорее про второй клуб помню, где как шведский стол, много всего можно выбирать. Но смотри, ты тоже потестировал еще что-то новое для себя, да? И что-то прижилось, что-то не прижилось. Нормальный ход событий, очень интересно. Мы тоже в этом году открывали сообщество. У меня теперь есть телеграм-бот, который выдает классные, сильные вопросы каждое утро в 5 утра. И письменные практики под запрос. Это интересно. Но это с этим, да, с этим много работы разной всякой. Слушай, да, выгорание — такая тема. Самое-то обидное, что выгорание происходит даже тогда, когда ты занят суперлюбимым делом, которое тебе кажется очень-очень таким... Ну как же, я же его создаю, я же в него столько вкладываю сил, но и от него же я могу сильнее всего и устать. Это
прям, ну да, кажется. Мне кажется, здесь еще во многом про баланс отдачи и результатов, когда ты понимаешь, да. Что вкладываешься дофига, а на выходе ты не видишь или эмоциональной отдачи, да, в случае, если это хорошо оплачиваемая, например, но нелюбимая работа, или, наоборот, ты не видишь финансовой отдачи, когда это любимый бизнес, который не приносит там, тех результатов, которые ты от него ждешь, то в конечном, mm-hmm. счете, в конечном счете мозг в какой-то момент решает, что пора да, забирать должки.
Да. Слушай, насчет создания сообщества, сейчас книжку интересную читаю, называется «Вместе» или «Belong» в оригинале. И там девушка как раз рассказывает о том, как она на базе своих интересов и ценностей, вот как ты на базе чтения, она как раз запускала сообщество. В одном сообществе они там встречались, что-то в 5 утра занимались йогой, в другом еще что-то. Ну, такое странненькое, если ты этим не увлечен, для тебя это звучит странно, а там для людей хорошо. И вот она говорит, что она как раз искала что-то на пересечении 3 сфер. Это ценности, интересы и способности. Вот, она заполнила эти сферы и посмотрела, что там внутри присутствует везде, да, и без чего она бы не может. И вот на основании здорового образа жизни, общения и радости, вот у нее получались эти сообщества, которые она создавала. Классные, кстати, книги не только для тех, кто хочет создавать сообщество, но и для тех, например, кто переезжает в новое место жительства, и ему там нужно организовать, ну, какое-то общение качественное себе. Такая, сейчас я хочу дочитать, интересно она мне показалась. Слушай, расскажи, какие ты самые такие подкасты записал за это время? Самые-самые, какие у тебя там?
Будет непросто вспомнить, я тогда открою список. Наверное, главная победа, что я вообще продолжаю записывать. Это меня радует.
Сколько ты держишься в этом проекте? Сколько тут у тебя горит этот огонь уже, и правда? Сколько лет?
Ну, не помню, сколько всего, но больше 5 точно уже. По-моему, вот это, да. В апреле будет 6.
Ага.
Ну, например, из свежего, то, что, на что бросается взгляд, я в этом году первый раз записал подкаст с отцом и с сыном, и оба выпуска были хороши. Это семья Янов, есть Давид Ян, предприниматель, основатель Аби и многих других технологических проектов, и есть его еще сын Михаил, примерно моего возраста, он в какой-то мере даже обошел отца и сделал многомиллионный стартап на тему чат-ботов, как раз ManyChat его проект. Вот это был... Ну, и причем сделал его без особо без финансовой поддержки отца. То есть очевидно, да? Очевидно, что влияние отца, оно точно какое-то было, потому что все мы стартуем из разных точек, и стартовать из точки, где у тебя отец долларовый миллионер и суперкрутой предприниматель, конечно, лучше, чем стартовать из, не знаю, с деревни без интернета. Но, по крайней мере, он сделал это сам, и это тоже очень заслуживает уважения. И сам выпуск с ним, Михаил Янов зовут, мне он очень понравился тем, что это очень открытый, скромный парень, то есть без вот этих штук, которые сейчас отвечаются у наших молодых предпринимателей про дорогие машины, про там какие-то развлечения. У него, если это и есть, то он, по крайней мере, этим не эпатирует, да, не кичится.
Тебе комментарий пришел, продолжай записывать, очень интересно.
Спасибо, спасибо большое.
Здорово, но у тебя же подкаст с огромным количеством прослушиваний, там же это же огромный капитал.
Наверное, окей. Вот я, кстати, листаю список, я как раз с Анной Обуховой был хороший выпуск про выгорание.
Анна можно, прекрасная.
Можно, да, тоже на него обратить внимание.
Ага. Я слушала его, кстати говоря. Но я у Анны много слушаю вебинаров, и она мне очень нравится. Причем она настолько умеет подавать информацию, что я могу ее двухчасовой вебинар слушать примерно 2 месяца кусками для того, чтобы все это как-то в себя впитать. Здорово. Еще каким-то поделишься?
Глаз зацепился за Дениса Семенихина еще. Тоже интересный такой дядька, большой качок, но при этом очень классно рассказывает о себе и о жизни, и о своих мыслях, принципах. Такой философствующий бодибилдер.
Классно. Очень здорово. Рынок так разросся сейчас подкастов. Мне кажется, сейчас почти... Ну, очень многие начали записывать подкасты. И, конечно, ну, не все хочется слушать, прямо скажем, да, но встречается очень здоровски. Но опять мне кажется, что чем дольше ты на этом рынке, чем больше у тебя опыта, тем как-то оно все весомее. Может быть, будут меняться форматы и подходы твои, да?
Я бы на самом деле не сказал, что есть такая зависимость. Мне кажется, наоборот. Потому что если долго делаешь, ты просто входишь в какую-то колею, тебе труднее и решиться на какие-то новые эксперименты, да, и просто выделить на них внимание, потому что ты привык так делать, и как бы зачем делать по-другому, если это работает. И вот на этом как раз многие молодые там, новые проекты, новые подкасты могут себе легко обойти, просто за счет того, что они более свежие, яркие и открыты к экспериментам, более гибкие.
Слушай, я что-то не наслушалась. Я делала свое небольшое такое исследование маркетинговое, да, когда я думала о том, что мне тоже надо переформатировать свой подход. Чего только нету. С какими только, простите, речевыми, вот просто дикциями, дефектами люди записывают. Они вообще не стесняются ничего. Иногда просто ребята собираются там втроем, вчетвером.
Ты говоришь, как будто это что-то плохое, что они не стесняются. Мне кажется, это
классно,
чудесно.
Нет, это классно, да. Я просто к тому, что вообще сейчас такое здоровское время, что любой человек может создать там свое радио, все блогеры создают свое СМИ. Но я к тому, что иногда люди просто собираются потрындеть и попридумывать всякие дурацкие идеи, и из этого получается подкаст. Вот эти форматы, конечно, интересны. Но я, видишь, тоже тебе с оговоркой сказала, что если ты будешь тоже экспериментировать в форматах, в этом можно продержаться долго. Потому что мало того, что ты действительно в своей колее, и тебя начинают обгонять молодые, интересные, которые заходят с более свежим взглядом, а с другой стороны, и тебе же тоже надоедает. Ну, согласись, да, одно и то же делают много-много лет. Короче, продолжайте. Это интересно. Ну, правда, очень интересно слушать тебя. Так, я у тебя что еще хочу поспрашивать. Есть ли у тебя какие-то особенные штуки, которые ты делаешь в преддверии новых жизненных этапов? Ну, вот, например, скоро Новый год. Или перед днем рождения. Или перед чем-то еще. Может быть, у тебя свои какие-то системы исчисления. Что-то есть у тебя такое, что ты делаешь в это время?
Каких-то ритуальных историй, наверное, скорее нет. Хотя я помню, что какое-то время назад начал как раз погружаться в день рождения в прорубь. Но поскольку я в последнее время начал делать это более-менее там, часто и регулярно, то я не могу сказать, что это как-то особенно символично. То, что приходит на ум как, там, в качестве мини-рекламы, это как раз история про путешествие героя, потому что это хороший инструмент для того, чтобы рассмотреть грядущие перемены, как ты себя будешь в них ощущать, что тебя может в них ждать и что тебя в них пугает, как раз эти страхи в рамках игры проработать. В остальном, наверное, нет. Мы в прошлом году встречали Новый год с ребятами как раз из Метта, сняли домик под Ладогой в очень живописном месте. Я не уверен, что мы сможем повторить этот опыт и в текущем году, но вот это то, что было прям здорово, мне кажется. Классный опыт был.
Слушай, мы как раз с Антоном Нефедовым размышляли о том, а как можно устраивать встречи в разных местах мира, да, без привязки к каким-то, ну, типа там, вот мы поехали вместе с спикерами на фестиваль, и вот мы там тусим на этом фестивале, вот, ура, есть такое, типа, знаешь, официальное время, я же приехал, ну, вроде бы как поработать, можно вот еще заодно затусить, а именно ради отдыха запланировать, встретиться и провести это время вместе. Ну, тоже хорошо получается, я учусь этому, а вот у тебя прошлого Нового года. Слушай, ну, значит, у вас такое сообщество, которое действительно... действительно близких людей, которые связаны, да, с, друг с другом глубоко, раз даже на такие праздники, которые считаются там семейными, вы встречались вместе. Это хороший показатель, слушай, это прям очень хороший знак. Ага, смотри, три вопроса, таких прям блиц, но не всегда получается на них короткий ответ, потому что интересно порассуждать об этом. Ну, слушай, первый вопрос про книгу. Но ты уже книгу показал, которую, похоже, вы сейчас читаете, да? Но, может быть, какую-то другую книгу? Какую тебе хочется книгу порекомендовать из последних, которые ты прочел?
Я, на самом деле, читаю сразу две. Помимо Канемана, я читаю еще вот как раз в рамках темы про осознанность «Свет ума». Mm-hmm. Это такая книга, которая, мне кажется, отпугнет людей, которые... Хотя я зря так говорю, но, на самом деле, она может не отпугнуть людей, которые еще не изучали эту тему. Но для меня, на удивление, несмотря на то, что там довольно много специфической лексики, она оказалась mm-hmm. очень захватывающей, и ее можно считать такой прям супер подробной методичкой по, не буду говорить по просветлению, хотя это отчасти так, но по медитационной практике. Там описаны этапы, через которые проходят медитирующие, все препятствия, с которыми ты сталкиваешься на каждом этапе, и как это препятствие преодолеть. Поэтому если вы уже, может быть, медитируете, прочитали какие-то парочку базовых книг, это может быть следующее, которое вас прям окунет с головой и ответит на многие вопросы.
Ну, как интересно. Спасибо большое.
Да, «Свет ума» называется, «Владас» автор.
«Свет ума». А вторая «Думай, медленно, решай быстро», правильно я понимаю?
Да, которую мы разбираем сейчас в клубе. Канеман.
Сложная?
Ну, тоже отчасти. Там есть над чем подумать, много всего. Тоже есть не очень понятные термины, но при этом довольно... легко написано, увлекательно, классная, классная история.
Она же на OKR построена, если я не ошибаюсь.
Нет, мне кажется, это другая история. Тут про особенности нашего мышления. Если вот в два абзаца умещать основную идею, это про то, что окружающий нас мир пипец какой сложный, а наш мозг не любит вообще сложноту, сложность. Он любит, когда все просто, понятно, и чтобы была красивая история. Поэтому когда, в тот момент, когда наш мозг и наш ум пытаются превратить внешнюю сложность во внутреннюю связанную историю, простую, упаковывает это в такую коробочку красивую, он теряет очень много всяких моментов, деталей по ходу, и это приводит к тому, что наше мышление подвержено множеству глюков и когнитивных искажений. Коротко мысли, ну, я понимаю так.
Сразу вспоминается пара книжек еще про ментальные ошибки, и это, кстати, действительно очень интересно. Угу. И у меня прямо одна ментальная ошибка запомнилась, прям первая из книги про то, что мы считаем, что если мы вдруг что-то начали делать, например, играть в настольную игру, смотреть фильм или читать книгу, и вдруг понимаем посередине, что нам неинтересно, мы почему-то считаем, что нам обязательно нужно закончить дело до конца, может быть, потому что нам в детстве вот это вот прям вбивали, что да, начал дело, закончи, и мы продолжаем вкладывать время в то, что уже нам не нужно. Такая тоже запомнилась мне.
Да, да, это есть. Я не считаю, точнее, считаю, что не только это из детства идет, мне кажется, это тоже естественная такая функция мозга, потому что если он вкладывает во что-то энергию, он хочет завершения этого процесса и возврата энергии как следствие завершения процесса. Если процесс прерывается, то получается, что он подвижный процесс, который не дал обратной связи, и мозг не может его закончить, просто не может... Как в компьютере мы нажимаем Ctrl-Alt-Delete и погружает вот эту программу ненужную. Он не может так сделать, он ожидает, что этот процесс будет завершен.
Подвисает в этом, да, это подвисает. Неприятно. Угу. Слушай, про книги классно, записала себе, мы тоже выложим название книги, спасибо. Скажи теперь еще, фильм или сериал, который ты смотрел, который тоже тебе интересен?
Да, ну, я вот буквально сегодня про это писал, мы с супругой посмотрели на днях фильм «Как стать тираном» на Netflix из 6 серий. И для меня это было просто вау. Вау в том плане, вот, знаешь, есть какие-то вещи ужасающе прекрасные. Вот эти истории про тиранов, это ужасающе прекрасные. То есть ты они тебя пугают, они просто из какой-то другой жестокой, ужасной вселенной. Но ты смотришь, и не можешь остановиться, это завораживает. Да, то, как мыслят другие люди, как раз вот уровень позволения, да, вот мы часто в Инстаграме все рассказывают про уровень нормы, то, что нужно себе позволять что-то. И вот тираны — это пример того, как человек позволяет себе очень многое, и тут у них точно есть чему поучиться. История про дальновидность, такое терпение. Вот сегодня как раз была серия про то, что в Северной Корее правящая вот эта тираническая династия, они запускали свою ядерную программу в течение 3 поколений. То есть начинал их, там, грубо говоря, дедушка, первые попытки, потом на это все положил жизнь отец, и вот текущий Ким Чен Ын, он как раз завершил это большой проект и сделал Северную Корею ядерной державой, что, по сути, так монументировало, то есть вылило в граните их власть. Потому что после этого они могут быть уверены в том, что внешние какие-то там происки и враги их не потревожат, потому что у них есть теперь вот эта суперзащита. В общем, очень там много интересных моментов. И как минимум для расширения кругозора просто я рекомендую посмотреть, как стать тираном.
Спасибо, интересно, действительно. Ну, тут, видишь, много, мне кажется, такая многослойность еще, что это же про, в том числе, про цель, которая больше, чем жизнь, в которую ты настолько веришь, что готов, да, вот эту вот жизнь на это положить. Интересно. А подкаст или блог, который ты можешь рекомендовать? Или который ты читаешь с интересом и удовольствием?
Не знаю, здесь, наверное, посложнее. Мне ничего не приходит на ум в голову, и не могу вспомнить, чтобы я прям читал что-то, что-то супер регулярно.
Ну, давай же порекомендуем твой подкаст тогда послушать.
Пожалуйста, да? это всегда можно, да.
Хорошо. Я хочу все же, чтобы ты какой-нибудь вспомнил свой любимый вопрос, который можно себе задать в преддверии Нового года. Который, не знаю, опыт суммирует или как-то направит внимание на следующий год. Что-нибудь такое вспомнится?
Ты знаешь, в этом году я немножко повернут на теме хорошего сна. Угу. И, возможно, подходящий вопрос это будет, когда я наконец-то начну уделять должное внимание своему сну.
Мне просто интересно, друзья, если вам это актуально, там на сердечки понажимайте, чтобы мы тоже поняли, что у вас с этим есть вопрос. Я тоже запишу этот вопрос, спасибо. Все время кажется, что только ночью приходят классные идеи, только ночью тишина и покой, только там что-нибудь такое случится, от чего не хочется спать. И так еще иногда жадно спать.
Да. Ты знаешь, в этом плане просто я по себе заметил, когда как раз изучал материалы, готовил свою программу на тему сна, что просто далеко не все люди понимают, что вообще происходит в течение ночи и как много важного для всей вообще жизни там в этом процессе, казалось бы, очень пассивном и там, внешне как-то как будто ненужно происходит. Mm-hmm. Если коротко, то, в общем-то, нет ни одной части нашей жизни, нет ни одной внутренней системы, которая не страдала бы при дефиците сна. Там, начиная от истории про то, что отличается просто префронтальная кора, мы начинаем хуже себя контролировать, легче поддаваться искушениям. И есть там истории про то, что уровень самоконтроля человека, который спал там 5 дней по 5 часов, он сравним с уровнем самоконтроля пьяного человека. Такие истории. Mm-hmm. Есть истории про то, что сон — это время, когда происходит синхронизация ритмов наших гормонов. И если мы плохо спим, все идет в разнобой. И есть, например, гормоны вроде лептина и грелина, которые отвечают за голод и насыщение, они тоже идут в разнобой, мы начинаем больше есть и при этом не чувствовать насыщения. Поэтому вся наша диета летит в одно место. Есть история про то, что только ночью синтезируется гормон роста, который влияет на наш и метаболизм, и наши мышцы. Поэтому если мы ходим в спортзал и не спим, это тоже, или там бегаем и не спим нормально, это тоже бесполезно. Поэтому очень многие вещи становятся бесполезными, когда мы не получаем достаточно качественного, хорошего, глубокого сна.
Правильно ли я понимаю, исходя из того, как ты мне сейчас рассказал про сон? То есть это вопрос, который тебя волнует, ты его берешь, всесторонне изучаешь, и потом запаковываешь его в какую-то программу. Или в книгу, или в блокнот.
Не всегда, но это очень удобный способ проработать, да, прежде всего для себя, как я вот говорил про...
Как с медитацией.
С медитацией, да. Если тебя это интересует, и ты еще и видишь, как это можно будет потом использовать, вот, например, в своей работе, то это превращается в такой интересный исследовательский проект, в котором ты участвуешь и в качестве подопытного, и в качестве наблюдающего экспериментатора. Это двойная польза такая.
Я просто пытаюсь себе представить. То есть, если, например, мне хочется внести в свою жизнь больше движения, то мне надо поставить себе цель стать каким-нибудь там инструктором по правильному движению.
Я не думаю, что им надо, но мне кажется, это хороший способ. Особенно если в этом есть что-то мотивирующее, такое цепляющее. И там со стороны для других людей это может быть большим вдохновением, что вот Оля, например, которая, возможно, там не так много двигалась, как ей бы хотелось, бац, и стала внезапно экспертом. И посмотрите, как ее там жизнь преображается. Это
такая кардинальная смена деятельности. Здесь был такой главный редактор издательства, там, да, потом хоп! И фитнес-тренер. И теперь смотрите, каждый день видеоролики с танцами, никуда вы не денетесь от этого.
А потом еще можно подумать, как это можно совмещать с текущей основной деятельностью. То есть не обязательно, что это должно быть что-то, чем-то контрастирующим. Как минимум, это может быть как раз чем-то, что тебя будет расслаблять и переключать. Вот сегодня я в течение дня пишу текст, а вечером я иду и провожу тренировку. И это меня очень и дает какой-то дополнительный источник денег, и перезагружает, отвлекает, развлекает очень много, в общем, пользы и плюсов.
Если вспомнить фильм «Всегда говори да», это может быть, например, фотопробежка, да? Как вы бегаете по утрам и фотографируете все, что видите, да. Я еще раз благодарю, Никит, тебя большое за то, что ты выделил время, пришел со мной на эфир. Пусть у тебя будет в жизни еще больше любопытных вещей, которых тебе захочется тоже попробовать и внедрить в твой опыт. «Путешествие героя» — это шикарная игра. Так что ты уже проводишь игры?
Уже все, да, обучаться? Уже можно записываться.
Записывайтесь на игру. Мне кажется, что ты можешь интегрировать в общем, в этой игре все. Я знаю, что она идет по определенным канонам и правилам, но все-таки каждый ведущий вносит в эту игру что-то свое. Он вносит свой контекст, он вносит свой опыт, и это прекрасно. Вот.
Оля, спасибо большое за приглашение. Хорошо пообщались. И спасибо вам, друзья, за внимание, за классные, поддерживающие, теплые слова. Будем тогда очень на связи.
Да, отличного всем дня, вечера, заключения дня, в зависимости от того, в каком вы часовом поясе находитесь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Пока-пока.
Мне кажется, беседа получилась отличная. Я нашла в ней много ценного для себя. Надеюсь, и вы тоже. Спасибо, что были с нами. А пока я готовлю для вас новый выпуск, заходите на сайт домашнего издательства «Скребейка» www.skrebeyka.ru. Там вы найдете блокноты с гостями подкаста, полезные статьи и много письменных практик. Буду рада вашим отзывам и комментариям. Обнимаю, Оля Скребейка.